Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» приветствует вас. У нас в гостях Анатолий Иванович Широков, российский политик, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области.
В Совете Федерации.
В Совете Федерации. Анатолий Иванович, я сама из Сибири, из Красноярска, поэтому для меня глубоко созвучно все, что вы говорите. Да, на самом деле, вот каждое ваше слово отзывается. И, может быть, это субъективно, может быть, потому что я оттуда, но мне кажется, что, несмотря на то, что Сибирь, Дальний Восток, Колыма — это места ссылки всегда были, но там, может быть, Господь так сделал, может быть, это из-за природных ресурсов, из-за огромных просторов необъятных. Есть ощущение невероятной свободы. Казалось бы, это место ссылки, а дышится там так легко, что ты не можешь долго жить без этих мест. И в этом смысле, конечно, очень важно и дорого то, что вы говорите. И назревает следующий вопрос. А вы можете рассказать немножко о своем детстве, о вашем воспитании, в частности, религиозном? Наверняка ведь были бабушки, которые молились перед иконами или говорили вам какие-то вещи о Боге важные.
Тут интересная вещь. У меня отец был комсомольский работник. Ну, секретарь комитета комсомола большого завода в Сибирске. На правах райкома была такая. 40 тысяч работников на заводе был, большой завод. И, конечно, ну, вот мама мне рассказывала. Я плохо помню. Я помню, что дед с бабушкой, вот со стороны отца, они были, ну, крестьяне. Они вот расписывались с трудом. И они были верующие. И я помню, вот как дед молился. Я там озоровал, вот, ну, меня за ухо дергал по этому поводу, конечно. Вот. Но по рассказам мамы, меня крестили тихонько, потому что, ну, чтобы отец не знал. А вот, и во-вторых, я очень заболел. И фактически только после крещения выздоровел. Ну, это такая одна из сюжетов, которые мама вспоминает. Говорить, что дома было какое-то воспитание, в смысле христианское, нет, особого не было. Да и не особого тоже не было. По большому счету, это был маленький рабочий поселок под Новосибирском, когда родители были заняты прежде всего тем, чтобы там прокормить двух детей. Эпоха, ну, это в мое время это. Мое детство – это эпоха тотальных дефицитов. Этого нет, этого нет, этого нет. За маслом 3 часа в очереди, за молоком 1 час в очереди. Вот. И, ну, единственное, что, наверное, когда отца не стало, и пришлось маме помогать, то, наверное, там какие-то изменения произошли в смысле долженствования. То есть... понимание собственного долга, собственного места, собственных сомнений каких-то, может быть. Но это, повторю, это были такие подростковые вещи. Потом было студенчество, жизнь на Дальнем Востоке, в Магадане, непростая очень в 90-е. Но все равно мне всегда было интересно, ну, я скажу так, в то время мне всегда было интересно вот... некая аура православия. Я очень любил Достоевского, я начал читать его серьезно в университете. И у меня была дипломная работа, связанная как раз вот с социально-психологическим типом революционера в России. Знаменитые бердяевские там модели работали. И я серьезно этим тоже занимался. И вот там интерес к православию как к основе нашего исторического понимания и самопознания. Конечно, он родился. Русская религиозная философия, вот оттуда я иногда и до сих пор люблю перечитывать Соловьева, Бердяева. Мне кажется, что это очень интересные, не теряющие актуальность своей книги.
Владимир Соловьев, «Русская идея», в частности, да?
Да, конечно. Конечно. Поэтому, знаете, вот я недавно мы с супругой разговаривали, и мысль была такая, вот где-то по телевизору мы услышали некое такое недоумение. Вот зачем там в инженерных вузах создаются богословские кафедры? И размышляя, мы пришли к выводу следующему. Вот с чего начну. Мне посчастливилось побывать в музее ядерного оружия в Российском федеральном ядерном центре в Сарове. И там показывают макет бомбы, которая могла нести там до 100 мегатонн. Ее изобретатель Андрей Дмитриевич Сахаров, который принес этот проект, ему сказали: ну вы кровожадный, Андрей Дмитриевич. Я к чему? Мне кажется, что инженерам, да, я думаю, любому человеку, некое познание некое познание Бога необходимо в любом случае. Почему? Чтобы он знал границы человеческого. Вот мы к этому выводу пришли с супругой. Потому что если ты не знаешь границ человеческого, то тогда, ну, как вот в знаменитом фильме Никиты Михалкова, «Раз Бога нет, значит, все позволено». Это раз. И, с другой стороны, если ты не знаешь границ человеческого, значит, ты бомбу делаешь такую, которая землю расколоть может. В этом смысле вот это, наверное, самое главное. А то, что дает это понимание. И это понимание, конечно, пришло не сразу. Сильно не сразу, через серьезные испытания. Это первое, о чем я хотел сказать. А вот о патриотизме вы такую тонкую тему затронули. А у меня коллега есть, ну, как бы бывших сенаторов не бывает. Он представлял первый сенатор от Севастополя с 2014 года. Андрей Николаевич Соболев, чудеснейший человек, очень творческий, бард, поэт, музыкант, певец. А сейчас он занимается вот серьезной помощью Донбассу. А мы с ним вышли как-то и собирались на работу, стояли во дворе, разговаривали. И один такой вопрос: тебе что-то здесь не хватает в Москве? Задумались оба, и потом вот прямо одинаково сказали, в одно и то же время одну и ту же фразу: здесь горизонта не видно. Вот этих вот в больших человейниках этих, да, выражения, горизонта не видно. И зачастую за отсутствием горизонта тянется, пропадает стремление к чему-то высокому, непонятному. Ну, в смысле, за...
каким-то большим целям.
Предельного, да, да, вот таким вещам. Потому что когда вот у нас на берегу Охотского моря находишься, черных мыслей не возникнет никогда. Это вот точно абсолютно. Потому что ты находишься в очаровании этой природы, неба, моря, всего. Это, конечно, здорово.
Анатолий Иванович, вот у меня вопрос на похожую тему, но немножко под другим углом. Вот в то время, когда вы занимались преподавательской деятельностью и научной деятельностью, вы общались, ну, как бы вот так, один на один со студентами, скажем, с преподавателями. И вы, наверное, видели достаточно быстро тот эффект, который ваша работа приносит, тот результат. Вот став сенатором, вы не разочаровались ли в том смысле, что, ну, наверное, очень большая доля вот той энергии, которую вы вкладываете в свое дело, и, может быть, большая доля тех замыслов, большая часть тех замыслов, которые вы вынашиваете, она, в общем, ну, можно так предполагать, что уходит в песок, потому что такой политический процесс, он непростой, естественно. И как раз вот вы находитесь в Москве, да, вы вроде бы отстаиваете интересы Магаданской области, но в Москве, как вы сами говорите, вот горизонт не виден. Очень многие инициативы, мне кажется, вязнут просто вот, ну, в каких-то дискуссиях, обсуждениях. Да и мало что может сделать один человек, прямо скажем, ну, даже в Совете Федерации. Наверняка не так много. Вот нет ли у вас ощущения, что здесь, ну, как бы все так сложнее, более вязко, результат не так виден? Или это не так?
Ну, на самом деле, когда преподаешь... Ведь твой результат – это не оценки на экзамене. Твой результат, каким станет потом тот вот юноша или девушка-специалист, не всегда удачный опыт. Есть студенты, аспиранты мои, которых я которым я горжусь. Это прям вот гордость меня переполняет за них. Есть мой студент, аспирант, ныне доктор наук.
Угу.
Очень серьезный специалист. Без него невозможно изучать развитие золотопромышленности на Дальнем Востоке в 20 веке. Ну, или нельзя, и все. Молодец. А есть, ну, те, кто не так, как хотелось бы, получилось.
Ну, у вас же много выпускников, понятно, что
нет, это я говорю разная. Только о тех, с кем я непосредственно работал.
А.
Потому что выпускников, конечно, гораздо больше, и траектории каждого отследить очень трудно.
Угу.
Одновременно, вот, когда говорим о сегодняшней работе, она учит концентрироваться на главном. То есть искать вот то звено, потянув за которое, да, можно создать условия для решения каких-то дальнейших проблем. И надо сказать, что на сегодняшний день очень интересные достижения существуют у представителей самых разных территорий. Вот очень здорово работают коллеги, вот соседи наши из Якутии. Очень здорово. Там хорошая связка вот регионального правительства и сенаторов, депутатов Государственной Думы. Хороший результат. Вообще Якутия поражает своим развитием тем, что вот недавно мы там были, я вновь обратил на это внимание, там транслируется интерес к собственной истории. И для вот молодых людей родной язык, родная история, да, это не пустая затея, это не пустая трата времени. И основываясь на этом, получается некое единение. Далек от термина симфония, но тем не менее единение происходит общества, этноса, ну, жителей Якутии. Это очень интересная практика. Много таких субъектов можно называть, но, повторю, всегда необходимо все-таки концентрироваться на чем-то главном. Вот на сегодняшний день мы сконцентрированы на строительстве. То есть инфраструктурные компоненты должны быть. Поэтому сегодня в призме вот внимания и, прежде всего, конечно, губернатора правительства Магаданской области, ну и моего как представителя губернатора Совета Федерации, это обеспечение строительства. То есть мы должны сегодня найти способы решения привлечения, начиная говорить профессионально, инвесторов и так далее, для того, чтобы начать строить новое жилье, чтобы дороги улучшить, чтобы аэропорт сделать таким образом, чтобы он принимал и провожал самые разные типы самолетов, и желательно круглосуточно, вот, чтобы транспортная доступность была. То есть вот такого рода вещи. То есть, наверное, главное поймать звено, за которое надо потянуть.
Анатолий Иванович, простите, не очень просто понимаю в этом регионе, не очень много знаю о нем. Там есть какой-то экскурсионный интерес?
Конечно. У нас существует несколько туристических компаний, которые могут предложить самого разного рода экскурсионное обслуживание. Самым большим, насколько я понимаю, спросом пользуются несколько направлений. Прежде всего, это вот знаменитая Колымская трасса. Вы едете по трассе с гидом, заезжаете там влево-право, вам рассказывают, что, где и так далее, и так далее. Ну, это 1.5-2 недели путешествия.
А что там интереснее всего? Вот если какой-то блиц? Блиц 5 интересных мест?
Блиц. Ну, во-первых, значит, на Колыме. Сама по себе... вот Ольское плато знаменитое, там огромное количество вот этих вулканических бомб. Второе, естественно, остатки вот старых поселков, старых там лагерных подразделений, производственных там тем и так далее, Это прекраснейшие вот природные, да, ландшафтные вещи. Это и горы, довольно высокие, довольно опасные, и долины очень красивые.
И реки.
То есть в этом смысле, и реки, да. И вот это все вместе, оно создает некий такой флёр колымский, который, испытав раз, тянешься посмотреть еще раз. Вот, такого путешествия. Потом есть путешествия, связанные с использованием биологических ресурсов. Это охота, рыбалка. Вот, убежден, что такой рыбалки, как на Дальнем Востоке, нет нигде, вообще нигде. И в этом смысле просто я показываю фотографии, и люди начинают охать и ахать, как такая рыба может быть вообще в природе. Ну, чудо-юдо, рыба-кит. А вот, это я утопал-то все наш. И Ну, огромное количество. Есть путешествия на горячие источники и так далее. То есть есть целый спектр туристических предложений, которые
вот
мы
можем есть делать. Что развивать. Уважаемые радиослушатели, конечно. Обратите внимание, у вас еще есть шанс съездить в Сибирь и посмотреть красоты.
Это дальше, чем Сибирь.
Дальше, чем Сибирь. Съездить на Колыму и посмотреть, что там действительно потрясающие есть места и ресурсы природные.
Анатолий Иванович, а были какие-то вот инициативы, какие-то законопроекты, которые вот для вас лично оказались важными, и вы вот рады, что это удалось сделать? Вот такие какие-то успешные проекты, скажем так, которые помогли людям в Магадане или в области?
Ну, да, те проекты, которые начинали, они сегодня, что называется, развиваются, они еще в стадии законопроектов. И принципиально важно, например, вот по поводу обеспечения граждан России лекарственными препаратами, которые не зарегистрированы в России, но жизненно важны. Очень давно мы эту тему подняли с моим орловским коллегой Владимиром Олеговичем Круглым. Он доктор, чудесный врач, руководил детской больницей в Орле. А вот, и эту тему мы занимаемся, и вот сегодня уже довольно близок закон по этому поводу.
Это касается именно северов или
нет,
это
касается
всей России?
Всех, но это вот просто с этим, когда сталкиваешься с больными детьми, это самая сложная вещь, которую приходится переживать. И всегда стараешься чем-то помочь, и когда затягивается как-то процесс или не получается так, как хотелось бы, вот это самое тяжелое.
Анатолий Иванович, сейчас недавно слышала, что некоторые лекарства просто снимают с производства или не выпускают, потому что нет сырья. Это цитата. Действительно ли это так, что мы не можем какие-то очень важные жизненные лекарства выпустить, потому что нет сырья
насколько
в нашей богатой на сырье ресурсы
насколько
стране?
Насколько я информирован, подобного рода принципиально невозможно. Россия может производить практически всю линейку лекарственных препаратов.
Вот и мне кажется, да.
Вот, но есть лекарства, которые, скажем так, из категории очень продвинутых, да, лекарственных препаратов.
Технологически сложные.
Да, ну то есть не секрет, что есть центры фармацевтической промышленности, да, это вот условно говоря, как нельзя без колымского золота понимать, как все золото добывается, так сложно, например, без германской фармацевтики понимать, как вот, чтобы... Есть целый ряд заболеваний, которые жизненно опасны, да, но их сдерживать, то есть поддерживать жизнь у людей можно такими препаратами, но здесь возникают... Ну, такие, знаете, бюрократические препоны, в смысле, вот зарегистрирован или не зарегистрирован препарат у нас в России. Но врачи имеют право назначать такие препараты. И вот тут начинается мытарство и семей, и больных, и так далее. Чтобы эти мытарства устранить, вот сейчас отрабатывается этот законопроект.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на Радио Вера. Мы разговариваем с Анатолием Ивановичем Широковым, представителем Магаданской области в Совете Федерации. Анатолий Иванович, может быть, еще есть какие-то вещи, о которых вы бы хотели рассказать, как что-то над чем, что вы считаете нужным сделать для северорусского, или, может быть, уже удалось сделать?
Знаете, с моей точки зрения, все основные решения, которые необходимы сегодня для того, чтобы их реализовывать, сегодня приняты. Сегодня огромное внимание Арктике, Дальнему Востоку. Собственно, на пересечении севера и востока и находится регион, который я представляю. Сегодня разрабатывается, будет сейчас в скором времени уже утверждена национальная программа развития Дальнего Востока. И в ней особое значение, особое звучание приобрели именно социальные объекты. Школы, больницы, клубы для детей, и так далее. Принципиально важно, спортивные объекты. В стадии разработки находится стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации. Тоже очень серьезная вещь. И надо сказать, что в Арктике все в разы сложнее, чем на Дальнем Востоке.
Из-за климата, да?
Вот. Климат, транспортная доступность, и так далее. И там тоже продумывают сегодня специальные преференции, как вот на Дальнем Востоке работают преференции, так и на в Арктике будут работать. Принципиально важно сегодня, с моей точки зрения, все-таки очертить вот, знаете, то представление, ту идею, которая должна быть реализована. Сегодня все идет от экономики, и это абсолютно правильно. А надо развить экономику, чтобы заработные платы, люди, там, ну и так далее, бюджет, налоги. Без этого никак. Но мне кажется, что сегодня принципиально важная задача наша общая, всего общества. Мы должны понять, уяснить для себя, что первое, Арктика и Дальний Восток для нас, как для России, жизненно важно. Без них дальнейшее развитие наше будет общее, очень серьезно затруднено. И второе, мы должны сегодня создать некий образ Дальнего Востока и Арктики. Вот как мы хотим видеть ее в качестве, что там должно быть, условно, там, к 35-му году, к 50-му. И тогда, ну, что называется, обратным счетом рисовать те задачи, формулировать которые необходимо решить. Много сегодня в этом смысле делается. Вот, и нам теперь, повторю, нужен некий такой, знаете, воспользуюсь этим выражением, общественный договор по поводу Арктики и Дальнего Востока. Это принципиально важно для нашей Родины, для нашей истории, для нашего общего будущего.
Анатолий Иванович, а стоит ли проблема миграции? Такого некого самозахвата земель со стороны других государств. Тема опасная, я понимаю, но просто нет, в Сибири почему? Очень часто обсуждается обратная. И поднимается эта тема.
Ну, за территориальную целостность Российской Федерации,
особенно отношения
думаю,
с Китаем.
Сомневаться не приходится. Тут сомневаться не приходится. Никто никогда нашей землей, да, за которую наши предки проливали кровь, никто не поступится. Более того, ну, мы с вами свидетели того, что сегодня Российская Федерация обладает такими средствами защиты, которых нет ни у кого. И это возможным людям, которые считают, что там несправедливо, как вот говорили, да, что природные богатства Сибири принадлежат только одной России и так далее. А вот это такой весомый ответ сегодня. У нас есть вооруженные силы, которые способны защитить и обеспечить наш суверенитет. Но это не снимает внутренних вопросов нашего развития, делает как раз более актуальными. И на сегодня то, что вот назвали социологи западным миграционным дрейфом, он существует. То есть население откатывается с Дальнего Востока, из Сибири откатывается, центральные регионы страны. Причин много здесь. Прежде всего, конечно, уровень жизни. Он более низкий. Затраты выше на жизнь, для обеспечения жизни. Стоимость жизни выше, а заработные платы, ну, или сравнимы, или даже меньше, чем в крупных мегаполисах в европейской части страны. Поэтому, естественно, желание уехать. И оно вполне понятно. Но на сегодняшний день мы с вами видим, что государство сегодня создает условия для того, чтобы, ну, накопить некий обратный эффект. А сегодня созданные вот на Дальнем Востоке, в Арктике это будет создаваться, ну, суперпреференциальные условия для инвестора. Сегодня можно приходить и, не тратя деньги на различного рода издержки, да, заниматься только производством, делать дело. Соответственно, повышать уровень тех людей, которые работают, платить налоги, ну и так далее. То есть вот общий синергетический экономический эффект. И одновременно сегодня же вот уже принял президент решение, давно уже это решение ожидали, и вот и наш лидер принял его. Речь о том, что сегодня будут созданы суперпреференции для тех, кто хочет поехать работать на Дальний Восток. Как по крайней мере, для учителей и врачей остродефицитной специальности сегодня с 1 миллиона подъемные будут подниматься до 2 миллионов.
Сегодня... А жилье? А? Жилье будет предоставляться?
А жилье в большей части субъектов предоставляется с соответствующими льготами по оплате, там, ну, по электричеству, по отоплению и так далее. Потом на сегодняшний день будет включен уже, вот уже, ну, что называется, в окончательной разработке документы программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке. То есть если один из супругов, молодые люди, до 35 лет молодые семьи, да, если хотя бы один из них зарегистрирован в каком-либо субъекте Дальнего Востока, и квартиру они хотят в ипотеку взять именно на Дальнем Востоке, ипотека будет 2%. Разницу банковская, да, будет доплачивать государство. То есть в этом смысле те преференции, которые сегодня создаются, они тоже довольно интересны. Но, знаете, очень часто встречаешься с такой улюлюкающей реакцией, да, ну, что там, что вы там, да? Все равно люди уедут, все бросят, в общем, все пропало. Но это же должно накопиться. То есть вот когда едет, ну, здоровый ледокол, да, вот он идет, и даже когда он остановил винты, и даже когда на реверс включил винты, он все равно какую-то часть времени движется, да, по старому курсу. То есть надо переломить этот тренд, надо его заставить двигать обратно. Сегодня для этого делается довольно много. И я уверен, что перечень будет продолжаться, расширяться перечень вот преференций. Для тех, кто уже хочет жить и работать на Дальнем Востоке, в Арктике, на севере, перечень будет расширяться. Не скажу, что это будет просто и завтра.
Анатолий Иванович, это будет. Вот интересно, в истории России вы знаете такие примеры, когда бы удалось сделать что-то подобное? Вот мне приходит в голову Столыпинская, значит, вот реформа, когда крестьяне за Урал ехали осваивать землю.
Ну, как один из примеров, да.
То есть там в общем, этот эффект ведь накопился, ну,
да,
или
решение...
имел шансы накопиться.
Решалось сразу несколько проблем. Первое – это аграрное перенаселение в центре страны и огромное количество земель, ну, под паром, что пустых, плодородных в Сибири. И надо сказать, что оценка столыпинских преобразований была прямо очень серьезной. Был такой французский экономист Эдмон Терри. В 2014 году он книжку издал, называется «Россия, 2014 год». В Париже книжка вышла, и у него во введении этой книжки было следующее. Сейчас постараюсь точно, ну, или дословно процитировать. «Если развитие ведущих европейских держав между 1914 и 1950 годом будет осуществляться такими же темпами, какими оно осуществлялось между 1900 и 1914, то к середине столетия Россия с неизбежностью будет доминировать в Европе в экономическом, политическом и финансовом смысле». Французская оценка. А в советское время тоже была такая модель. И сейчас вот Магадан ее, такая смена парадигмы, Магадан ее пережил. Когда вот умер Сталин, кризис системы Дальстроя, освобождение из лагерей, с вольнонаемных снимали административные ограничения на выезд, то, вы знаете, население, как вот это был исход оттуда, уехали. И сразу раз некому работать. Вот у нас только в воловодобывающей промышленности дефицит кадров был 49%. Ну, огромный дефицит. И в этом смысле государство нашло решение. Сначала... Ну, такое решение исключительно идеологического порядка, молодежные призывы, комсомольские призывы, люди поехали.
Ну, как на Целину, только
да.
Не на Целину, а на
да.
Олово.
Ну, что само по себе интересное, да, вот феномен, да, интересный способ. Ну, а потом были придуманы районные коэффициенты надбавки, распространения их на всех, кто работает там. Хотя отчасти они существовали еще, ну, так называемый дальстроевский период, там вольнонаемные и военнослужащие в особенности, они имели эти надбавки. Ну, а здесь это было создано как государственная система. И тоже ведь сработало. Это не решило проблему окончательного закрепления кадров, потому что текучесть была очень высокой. Все время была высокая текучесть кадров. Вот. Но как бы те задачи, которые стояли перед экономикой, перед там, регионами, в смысле обеспечения финансовой независимости государства, они решались.
Анатолий Иванович, мы сегодня говорили о нравственной составляющей, которая неотъемлема. Неотъемлема, если человек верит в Бога. И вот вера в Бога дает человеку некие рамки нравственности внутренней и морали.
Да.
Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам принимать какие-то сложные решения, как политику, когда вы вынуждены были идти на какую-то договоренность с собой? Или вы всегда очень принципиально действовали?
Знаете, слава богу, не было у меня таких ситуаций, когда, что называется, на разрыв.
На сделку с совестью.
Да. И мне трудно
говорить. А были ли ситуации, когда вам наоборот надо было, необходимо было резко возразить и не дать какому-то законопроекту, не дать принять какой-то законопроект?
Были, да, но это, к сожалению, это никак не повлияло. То есть я резко выступал против. Это связано вот с историей этого года, крабовые квоты, которые существенно осложнили сейчас положение рыбодобывающей отрасли. И с небольшим количеством коллег мы на всех площадках, которых могли, резко выступали против. Но, к сожалению, этот закон был принят. К сожалению, повторю, потому что это моя позиция. Сегодня это закон, и мы его должны его выполнять. Но можно же быть несогласным, но выполнять. Вот, поэтому такие случаи были. Такие случаи были. Ну и в этом смысле, опять же, думаешь, прежде всего о том, что вот забрали, допустим, половину крабовых квот, да, у Магаданской области. Сегодня это порядка 100 миллионов минус налогов, да, в бюджет. Это зарплаты рыбаков, это достояние их семей. Да, это вот социальные объекты, которые держат. То есть сегодня наше рыбацкое сообщество вынуждено, ну, опять маневрировать финансовыми ресурсами для того, чтобы...
Перекрывать вот эти...
Да, перекрыть. Угу. И это довольно сложно. Согласиться с этим было невозможно. Принципиально невозможно.
Анатолий Иванович, мне бы хотелось... закончить вот наш сегодняшний разговор темой, которую мы уже отчасти затронули, связанной с, ну вот вы сказали слово колонизация вот этой территории восточных и северо-восточных. Ведь эта колонизация, она началась, ну, если я правильно понимаю, там еще чуть ли не в конце 17 века, потом 18 век, 19-й. И такое ощущение, что в целом это было связано с, ну, как-то сопряжено с распространением христианства в том числе. То есть там был, конечно, экономический какой-то, ну, видимо, существенный экономический интерес в том, чтобы эти земли осваивать, ну, у царей русских. Но это была еще и миссионерская деятельность. И пока вот эта миссионерская деятельность происходила, в общем, колонизация-то и шла, территория страны расширялась. А когда христианство перестало быть, ну, скажем так, вот выражаясь таким секулярным языком, господствующей идеологией в стране, ну, как-то начались проблемы. И начались вот эти вот, в том числе и, наверное, те проблемы, которые сегодня есть, это отчасти такое вот эхо того, что происходило, что началось еще в советское время. То есть не связано ли, коротко спрошу, да, сокращу свой вопрос наконец, не связано ли все-таки вот эта вот деятельность по развитию территорий новых, ну, с верой просто, с распространением христианства, как вам кажется? Вот как историку даже, тут мне интересен ваш взгляд.
Знаете, уверен в том, что связь эта есть. Преодоление огромного количества больших расстояний, сложностей, испытаний и так далее – это предмет не просто интереса. Да? Ну, то есть понятно, что со соболиной шкуркой можно протопать и долго. Но когда вот с этими соболиными шкурками ты начинаешь понимать, что как бы... испытания требуют и какого-то другого преодоления, да, ну или твое поведение в испытаниях требует некой основы. Тут возникает вера. И не случайно, вот почему многие исследователи убеждены в том, что советская идеологическая машина, она многие компоненты веры использовала. Ведь, ну, по сути дела, когда мы говорим о там моральном кодексе строителя коммунизма. Ну, как бы, все же понятно.
Что-то откуда-то переписали.
Да, да. И в этом смысле вот это движение, когда, ну, в Сибирь-то шли, там, понятно, сначала охотники, охочие люди, да, там, промышленники, за ними уже там воинские части и так далее, казаки свободные. Вот, за ними, и, да, уже шли и монахи, продвигали дальше монастыри. И потом уже очень часто эти, ну, как бы территории русскому царю приносили, вот, владей. Вот, государство часто было вторичным фактором. В 20 веке все по-иному, государство – это основной двигатель. Про вот освоение, колонизация новых территорий, которые давно в составе, но не освоены. И в этом смысле некую идею надо было... То есть человек должен был ради чего-то это делать. Вот если, допустим, заключенный, это одна история. Если человек вольнонаемный, ведь откуда-то же был задор у этих геологов, да? Они же шли с верой, что это надо для Родины. Вот, и в этом смысле перекликание вот этих вот вещей, определенных компонентов идеологического воздействия на людей в советское время с основами православной, православного мировоззрения, скажу так, дореволюционно, конечно, существует. Я как бы небольшой в этом специалист, но мне кажется, что это так.
Угу. Огромное спасибо за этот разговор. Уважаемые радиослушатели, сегодня с нами в этом часе был Анатолий Иванович Широков, российский политик, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области в Совете Федерации, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному соуправлению, самоуправлению и делам Севера. И от себя добавлю, большой патриот и верующий человек, уважаемые радиослушатели. Анатолий Иванович, спасибо вам огромное за все, что вы делаете, за ваш патриотизм, за ваше большое сердце. У микрофона были Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго. До
свидания. Спасибо большое.
Вечер воскресенья на радио «Вера».